Дорогие друзья, дорогие родители, дорогие жених и невеста, дорогая церковь, сегодня у нас очень торжественное мероприятие. Созидается новая семья. Мне всегда было это очень интересно, когда два совершенно чужих человека соединяются в одну семью и становятся родными. Думаю, что если лет 10 назад или лет 5 назад кто-то бы сказал Мише, что какая-то Оля там где-то в другом городе заболела или у нее болит голова, наверное, он бы даже не отреагировал, может быть, из вежливости бы посочувствовал, сказал бы, ну вот как плохо, и в ту же секунду бы забыл про это. Но, друзья, прошло что-то, какое-то событие, что-то изменилось, и теперь любая проблема становится своей проблемой. Любое переживание становится моим переживанием. Друзья, это тайна, когда два человека, не имеющих родства до этого, становятся самыми близкими. Друзья, так усмотрел Бог. И семейная жизнь, она сравнивается с некоторыми образами. Например, семейную жизнь можно сравнить с лодкой, которая плывет по морю, встречает бури и ветры. Семейную жизнь можно сравнить с тропинкой или дорогой, которая движется. Семейную жизнь можно сравнить еще и с постройкой дома. И я хотел бы сегодня в качестве наставления жениху и невесте, в качестве напоминания всем нам, прочитать один псалом и на основании этого псалма построить проповедь и проповедь наставления, которым есть вот это сравнение семейной жизни с строительством дома. Этот псалом некогда написал Соломон, который в своей жизни довольно много домов построил, довольно много дворцов построил и построил храм Богу. Это 126-й псалом. Итак, псалом номер 126, я прочитаю его целиком, а потом мы будем с вами о нем рассуждать. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Друзья, первое слово, на которое я хотел обратить внимание в этом псалме, это слово «песень». Друзья, семейная жизнь – это песнь, это песня. Для каждого рода музыкального произведения есть свое название. Друзья, вот в данном случае слово «песня» означает радостное восклицание Господу. Именно вот такую песню пели, например, Сила и Павел, когда были в темнице в Филиппах. Вот именно это слово отражает песнь. Вот семейная жизнь – это песнь. У меня хотелось вот задать вопрос, а у всех ли семейная жизнь – это песня? Друзья, бывает семейная жизнь – вопль, бывает семейная жизнь – стон, но никак не песня. У Некрасова есть такое произведение, называется «Размышление у парадного подъезда», и там такая фраза: «Выйдь на Волгу, чей стон раздается над великой русской рекой, этот стон у нас в песне зовется, то бурлаки идут бичевой». Друзья, вот я смотрю на семейную жизнь некоторых несчастных людей, и эта семейная жизнь, друзья, она не похожа на песню. Она похожа на стон бурлака, который тянет непосильную ношу, нагруженный корабль какими-то ненужными вещами, какими-то людьми, которых он не любит, какими-то, может быть, проблемами, которые его вообще не хотят волновать. И вот он тянет эту ношу и тянет, друзья, и из уст его раздается вопль, из уст его раздается стон. Вы встречали такие семьи, друзья? Вы встречали мужей, которые говорят, опять мне надо на работу, опять вот еще какая-то проблема. Вы встречали жен, которые тянут это непосильное бремя и воют и стонут от того, что очень тяжело. Соломон говорит: песнь. У меня песня, у меня не вой, не стон, у меня песня. Друзья, и я хотел бы пожелать, вот первое пожелание, которое я хотел вам оставить, А напомнить всем нам, что Бог не планировал семейную жизнь подобно бурлаку, который должен тянуть вот эту лодку. Бог планировал, чтобы мы шли, да, в своей жизни, возможно, встречая трудности, но мы шли с радостной песнью. И я хочу ответить сегодня на вопрос в нашем, вот, наших рассуждениях, а что же нужно сделать? Или какие условия, чтобы жизнь наша, она была песней? Чтобы мы, пройдя годы, может быть, пройдя десятилетия, вы уже будете старыми совсем, вот, и сидеть вот на этом месте, ну не тому, что вы старый, нет, вот, на этом месте сидеть, и у вас будут свои дети, и когда вас спросят свидетельство, ну как прошла ваша жизнь? И вы скажете, прошла как песня. Спели и коротко, и радостно было, и приятно на сердце. Друзья, что же нужно сделать, чтобы наша жизнь осталась песней? Друзья, и второе слово, которое я хотел обратить внимание в этом псалме, он пишет «песнь восхождения». Друзья, песня возможна только, когда человек идет вверх. Давайте представим человека, который забрался на какое-то дерево, на какую-то скалу, и вдруг упал вниз, и летит вниз, он будет петь? Он будет кричать, он будет вопить, он будет что угодно, но он не будет петь. Друзья, когда человек идет вниз, когда он катится вниз, он никогда не поет. Ему страшно, ему тяжело. Друзья, но когда человек идет вверх, когда ему, может быть, стало трудно идти вверх, то он поет песню. Христос пошел на гору Елеонскую, он пошел на подвиг, он знает, что там будет ему страдания ждут впереди. Но что он делал с учениками своими? Он пел. Друзья, песнь восхождения. Вы знаете, К огромному сожалению, жизнь многих людей не похожа на восхождение. Да, начинается на какой-то высокой ноте, начинается где-то там, далеко, на таких чувствах высоких, а потом каждый день все хуже и хуже, и у человека нету песни. Вы знаете, Соломон, этот же Соломон, который написал этот псалом, когда он говорил о семейной жизни, он написал еще одну книгу. Как она называется? «Песня песней». То есть, когда он написал несколько песней о семейной жизни, он решил написать еще и «Песню песни». То есть, настолько восторжен у него было. В пророке Иеремии, 33 глава, 11 стих написано, «Голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты». Друзья, вот что запланировал Бог о нас. Радость и веселье, песни радости нашей семейной жизни. Друзья, и вот этот жених и эта невеста в этом 33 главе, в 11 стихе Иеремии, они говорят, почему они радостны, почему они веселые. Они говорят, ибо благ Господь. Друзья, я думаю, что на начале семейной жизни, когда жених и невеста только сочетаются, многие говорят, слава Богу, ибо благ Господь. Многие говорят, даже в этом мире говорят, какую мне невесту Бог послал, какого жениха мне Бог дал, ибо благ Господь. Друзья, а пройдет 2 года, и муж говорит уже, что-то Господь как-то не очень благ. Что-то какая-то досталось-то мне что-то не то. Вот. Или невеста скажет, что-то как-то у меня ожидания не оправдались. Друзья, как хорошо, когда не только в начале своей жизни человек может сказать, ибо благ Господь. Но воспеть эту песню радости и веселья и в конце жизни. И сказать, ибо благ Господь. Ибо вовек милость Его. То есть вовек 100 лет пройдет, а милость Его и благо Его не истощилось в моей семейной жизни. Итак, друзья, песнь. Эта песня, она должна сопровождать нас всю нашу жизнь семейную. Это песня радости, песня веселья, песня понимания того, о чем мы поем. О том, что благ Господь, что милость Его. Что когда у нас, может быть, будут трудные обстоятельства в нашей жизни, когда, может быть, Миша с какими-то трудностями столкнется, или Оля, может быть, и когда, может быть, переживания будут, или финансовые, или какие-то другие, они придут домой, посмотрят друг на друга и скажут, а все-таки Господь-то благ. Посмотри, какая у меня жена-то, а. Пусть трудностей вокруг полно, но Господь как благ, какая у меня жена-то хорошая. Или Оля, может быть, в уныние впадет, такое тоже бывает. Бывают трудности, переживания, может быть, какие-то скорби на сердце. А потом Миша с работы придет, Оля посмотрит на него и скажет, как благ Господь, а? Вот какой у меня муж. Друзья, как хорошо. И первое условие к этому, друзья, первое условие, что это должна быть песнь восхождения. Друзья, восхождение – это всегда непросто. Восхождение – это труд, это определенная такое способность идти вперед. Я уже сказал, друзья, что в мире в этом, к сожалению, мы наблюдаем другую картину. Мы наблюдаем, что человек начинает сверху, а заканчивает внизу. И вот момент бракосочетания – это самая верхняя точка счастья, после которой начинаются трудности, скорби, проблемы. Говорят, притираются характерами и не притерлись в конце концов. Потом не сошлись характерами и разводятся. Буквально несколько месяцев назад одна девушка, она пошла в ЗАГС и попросила у служителей ЗАГСа вот бракоразводные копии бракоразводных заявлений. Они говорят, а зачем вам? Ну, мне надо. И вот ей стали собирать копии бракоразводных заявлений. И набралось очень много. Вы знаете, например, в Ейском районе, вот только в Ейском районе, из 190 браков, зарегистрированных в конце, последний квартал 2014 года, из 190 браков, 180 зарегистрировано разводов. Друзья, то есть почти 90%. И вот эта девушка, она не в нашей местности жила, а в другой стране даже, она собирала вот эти бракоразводные заявления. И долгое время никто не знал, для чего ей. А потом она из этих бракоразводных заявлений сделала свадебное платье. Это и выставили его в одном ЗАГСе как символ. Посмотрите, невеста, вот ты одеваешь свадебное платье. Посмотри, на сколько людей развелись. Начинали с хорошего. Начинали, может быть, с какого-то высокой точки. Говорили, как хорошо, как замечательно. Мы на вершине блаженства, у нас брак. А закончилось, друзья, тем... Закончилось тем, что развал, ссоры, распри. В христианской жизни, друзья, очень мало разводов, очень редко это бывает. Но бывает, что то есть до самого дна, может быть, мы не докатываемся, но бывает, человек все равно не песнь восхождения у него, не песнь. Когда мы с Аней сочитывались, это было в городе Отрадном, Самарской области, сочитывал нас наш пресвитер Яков Исаакович Гармс, и он сказал такую мысль хорошую. Он сказал, что любовь в хорошем, правильном браке она увеличивается с года от года. Тогда для меня это было, может быть, не совсем понятно, но теперь я могу это засвидетельствовать, что прошло, у нас уже, сколько там, надо посчитать, лет, около 11, друзья, и я скажу, что чувство любви возросло, стало больше, чем было. Это песнь восхождения. Друзья, должны восходить наши чувства, они должны усиливаться. Должны восходить наши взаимоотношения, они тоже должны усиливаться. Когда-то мы мало понимали нашу невесту или нашего жениха. На некоторых браках проводят такие конкурсы, когда уже брачный пир, задают вопросы жениху и невесте. Одинаковый вопрос, например, твое любимое блюдо, допустим. И они оба отвечают на бумажках. Он пишет, например, картошка, а она пишет, как она думает, какое его любимое блюдо. Друзья, а потом сравнивают эти ответы. И очень часто ответы сильно разнятся. Он пишет, мое любимое блюдо, например, картошка. Она думает, какое же его любимое блюдо? И пишет наугад, например, допустим, омлет. Омлет вообще нельзя любить. Омлет, например, да. Что ты написала? А потом сравнивают эти ответы, друзья, и не совпадают. А почему они совпадают? Да потому что они друг друга еще не знают. Они еще вместе не жили. Они ничего не знают, друзья. А песнь восхождения о чем говорит? Пройдет год, и мы друг друга лучше будем узнавать. Пройдет 10 лет, и мы как бы растворимся в друг друге, зная даже помыслы друг друга, зная даже внутренние желания друг друга, знаем даже внутренние наставления друг друга. Друзья, как это хорошо. И как получается, бывает, к сожалению, ситуации, когда человек говорит, я прожил своей женой 20 лет, и она для меня еще темный лес, загадка, не знаю, что за человек. Такое тоже бывает. Живут в доме два чужих человека. Мне кажется, что хуже ничего придумать на земле нельзя. Друзья, песнь восхождения – это песнь все большего и большего приобретения счастья в семейной жизни. Это туда вверх, это туда к небу, к Богу, к той цели. Но вторая мысль, друзья, в слове восхождения сокрыт подвиг, сокрыта трудность. Чтобы нам добраться до верхних точек, туда подальше, поближе к небу, нам нужно прилагать усилия. Человек, который идет вверх, ему иногда приходится отказываться от того, что ему мешает идти вверх. Что-то, может быть, неподъемное он для себя взял. И чтобы сделать следующий шаг, ему надо что-то оставить здесь, потому что это мешает ему подняться. Чтобы подняться вверх, нужно работать над собой. Нужно смиряться. Я не очень много был в горах, но иногда был в горах. И мне, помню, в Уральской области мы были, там в Екатеринбургской области мы были в одном заповеднике. Там была очень высокая гора. И брат говорит, давай поднимемся на самый верх. Мы стали подниматься выше и выше. И уже были такие прекрасные виды открылись. Друзья, эти виды сокрыты для тех, кто внизу живет. Где кто там, вот где-то в подножии горы, им лень было подниматься. Друзья, они этого всего не увидели. Друзья, тот человек, который хочет подниматься все выше, ему открывается благословение. Кто в своей жизни семейной пытается трудиться над этим, который не допускает, чтобы семейная жизнь катилась как бы под откос или своим чередом, а пытается подниматься этой песней восхождения все выше и выше, друзья, там открываются прекрасные виды. И вот мы, помню, с этим братом поднимались, и я уже так устал сильно, очень тяжело устал. А он все идет выше и выше. Я говорю, давай хватит, уже красиво, уже хорошо. Он говорит, подожди, ты еще не видел, что там наверху. Еще выше идем, я уже пот течет градом, я уже ног своих не чувствую. Он говорит, еще выше. Я говорю, уже замечательно, уже мне есть что рассказать, когда я приеду. Уже похвалюсь, что я это видел. Он говорит, еще выше. Друзья, и вот мы идем, и идем, друзья. И это тяжело, это трудно. Но когда мы поднялись на эту гору, я посмотрел, действительно, когда с высоты этой горы огромная панорама видна, незабываемое впечатление, я не пожалел ни одну секунду, до сих пор не жалею, что этот подвиг был свершен, такой маленький подвиг, но все равно это был подвиг. Для вашей семейной жизни вы должны понимать, чтобы все выше, песнь восхождения была в вашей семейной жизни, вы должны понимать, что для этого нужно трудиться, для этого нужно работать. И в первую очередь работать не над противоположной стороны, да, вот давай, трудись, вот тащи меня в гору, давай, я буду сидеть у тебя на плечах, а ты неси меня. У тебя оба свалятся, оба упадут. Но когда каждый свое плечо подставляет, когда каждый говорит, давай вместе, давай идти дальше, давай идти хорошо. Вы знаете, я никогда не забуду один пример, может быть, вы его слышали, его несколько раз уже кто-то рассказывал, но этот пример для меня был дорог, его мне рассказал Александр Александрович Чмых. Он такой пример сказал, что давно еще, когда не было еще нашего братства, когда это было в 50-х годах, когда давали очень большие сроки, по 25 лет тюрьмы, сочеталась одна семья. И вот сочетались они, у них прошло несколько дней брака, и приходит в их дом молодая христианская семья, и их арестовывают. Брата осудили на 25 лет заключения, а жену не осудили, но сказали, что осуждение вот этого брата с конфискацией имущества. Так как она вошла, забеременела в положение, то ей сказали, что дом заберут через год после рождения ребенка. Прошел год, родился ребенок, прошел еще один год, и тогда у них забрали все имущество, ребенка отдали. На этом фоне жена повредилась рассудком, потеряла память, ее поместили в психиатрическую лечебницу, ребенка забрали в детдом. А муж сидел в тюрьме. Прошло несколько лет, наверное, лет 10, и его отпустили. По амнистии Сталин умер в то время. И его отпустили, он вышел. И вот, даже нет, наверное, больше прошло. Это, наверное, 15 прошло уже. Он вышел и пришел к своим братьям. И они ему говорят, тебе надо жениться. Он говорит, у меня есть семья. У меня есть жена. Так где твоя жена? Она, во-первых, не в своем уме уже. Во-вторых, мы не знаем, где она находится. У меня есть дочь. А где она? Ищи ее, как найти ее? Он стал искать. Он нашел сначала дочь. А дочь вырастили в этом детдоме с пониманием, что ее отец враг народа, жесткий человек, которому нельзя. И она, когда его первый раз увидела, она даже не захотела с ним общаться. Она его так вот в стороне держала от себя. И ему все говорили, слушай, подведи черту, начни жизнь заново. Он говорит, нет, у меня есть семья. Он начал молиться по несколько дней в неделю. Он начал поститься за этот вопрос, поститься несколько дней в неделю, молиться каждый день. И он начал ходить к этой своей дочери. И через какое-то время вот этих коротких общений она увидела, что этот человек совершенно не такой, как рассказывают ему. Она его полюбила. Когда ей стало 16 лет, она имела право выбрать, где она будет жить. Она решила выбрать жить со своим отцом. Они в какую-то маленькую квартирку сняли, жили вместе. И он продолжал, и вместе уже стали молиться. Она уверовала эту дочь через какое-то время. Они стали вместе молиться за свою мать. Потом они ее нашли, действительно она потеряла память, и они со всеми трудами они забрали с этого учреждения и поместили в свой дом вот эту лишенную памяти женщину. Друзья, и они о ней заботились. И были случаи, когда он рассказывает, они уходили домой, она в школу там или в училище, он на работу, когда возвращались, весь дом был перевернут, в доме все разрушено было. Они опять все это делали, и так каждый день, и не приставали молиться. Это подвиг. Прошло несколько, может быть, месяцев или даже лет, и в одно утро они просыпаются, и стоит эта женщина, жена их, и она говорит, я все вспомнила. К ней все вернулось. Друзья, и семья восстановилась. Спустя 20 лет семья восстановилась. Уже взрослая дочь, уже пожилая жена, уже отсидевший муж, но семья восстановилась, друзья. И они все верующие, прославляли Бога. Друзья, это открылась вот эта перспектива с горы, на которую нужно было подняться. Друзья, и я думаю, что они воспели песни Господу, ибо благ Господь. А если бы человек сказал, что мне уже все, я подведу черту, уже надоело все это, я заново жизнь начну. Друзья, возможно, и неплохо было бы, но никогда бы не было такого торжества, как в этом случае. В вашей семейной жизни тоже будут такие случаи, когда скажут, ну, махнуть рукой на что-то. Да ладно, помните, что всегда есть шаг выше. Всегда можно сделать лучше. Когда в ваших отношениях начнутся какие-то проблемы, Миша, задумайся, всегда можно сделать чуть лучше, чем было. Всегда можно сделать шаг наверх. Один человек сказал такую фразу, как бы низко человек ни упал, у него всегда есть два направления. Или еще ниже, или выше пойти. В любых проблемах, в любых ситуациях, в любых переживаниях задайте себе вопрос, что я должен сделать сейчас, чтобы стало лучше? То слово, которое я сейчас скажу, может быть, я раздражен, может быть, мне что-то не нравится, но то слово, которое я сейчас скажу, оно меня направит вверх или оно усугубит ситуацию? То дело, которое я сейчас сделаю, оно меня поднимет, оно нашу семью поднимет на эту гору или оно опустит еще хуже? Тот поступок, который я хочу совершить, что он приведет? Куда он меня направит? Песнь восхождения. Друзья, Соломон говорит, что только песнь восхождения, она дает радость человеку. Да трудно, да тяжело, но мы восходим на эту гору, которая открывает нам потрясающие красоты семейной жизни. Нам дает счастье, которого нужно достигать. Друзья, дальше Соломон, сам будучи строителем, который построил очень много домов, я сказал уже, дворцов, он сказал одну фразу, друзья, которая является результатом его наблюдений жизни. Этот человек очень много трудился. Написано, и предпринял я великие дела. Так он говорит о себе в книге Экклесиаста. И начал строить много домов и виноградников. Но он много очень сделал. И когда он все это сделал в своей жизни, когда он много что построил, анализируя вот эти строительства, он говорит, я пришел к выводу, если не Господь, то все напрасно. Если Господь не созиждет дома, то напрасно строит его, да, трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Еще раз, друзья, скажу, что Соломон был человеком очень хорошим строителем. Помните, он Иеровоама даже нашел среди рабов, увидел, что этот человек умеет делать дело, и поставил его выше других, потом еще выше. То есть он был организатором очень хорошим. Нам бы поучиться у Соломона быть организаторами. Друзья, но Соломон никогда не уповал на свои организаторские способности. Вот в процессе своей жизни Соломон понял, что да, надо трудиться, нужно организовывать, нужно прилагать усилия, нужно что-то делать, но если не Господь, то все это напрасно. Напрасно вы поздно просиживаете, напрасно рано встаете, напрасно едите хлеб печали, напрасно все это. Вы не о том переживаете. Друзья, я представляю себе ситуацию, когда в доме, может быть, что-то не хватает. Когда в доме какая-то ситуация, и муж начинает думать, я буду еще раньше вставать, я буду еще позже ложиться, я буду работать в 10 раз больше, в 20 раз больше. Друзья, хорошее качество. Хорошо, когда муж работает в поте лица. Хорошо, когда муж зарабатывает, когда он не ленивый, да, когда он действительно хорошо трудится. Хорошо, друзья. Но надо задать вопрос, стоп, а может быть, в моей жизни проблема в другом? Может быть, не Господь здесь? Однажды в жизни Давида была такая ситуация, когда был голод. Год целый голод. Урожая нет. Дети просят хлеба, может быть, в семьях каких-то. Ну, так и уныние. На рынках все дорого очень. Голод. И Давид думает про себя, а почему голод? Он собирает, ну, в Библии этого не описано, я так представляю, он собирает своих сановников, министров сельского хозяйства, всех остальных, и начинает говорить, почему голод? Так, что плохо засеяли? Плохие семена? Надо удобрять? Может быть, еще что-то? Может быть, какую-то инновацию ввести, чтобы нам лучше было? Давайте на следующий год попробуем. Лучше работать, больше работать. На следующий год они все лучше делают. Они учли ошибки прошлого года. Они все лучше сделали. И опять нет урожая. Они опять думают, так что делать? Так давайте еще поднапряжемся, давайте будем лучше, больше полей засеем. Может быть, еще раз пахаем какие-то земли, может быть, пустыни оросим, может быть, деревья выкручиваем, чтобы больше полей было. Еще больше, третий год голод. И тогда Давид, знаете, что делает? Господи, а не ты ли это? И Господь говорит, я. Ты можешь работать хоть круглосуточно. Все равно урожая не будет. Почему? Так грех у вас завелся. Какой грех? Саул гаванитян истребил? Не буду благословлять. Исправь проблему, верни мое благорасположение, пусть эти гаванитяне, остатки гаванитян благословят тебя, и тогда будет все нормально. Напрасно вы поздно просиживаете. Напрасно рано встаете. Напрасно трудитесь по 25 часов в сутки, как говорят. Господь оставил, не будет успеха. Соломон-то очень хорошо понимал. Друзья, в семейной жизни это очень важное понятие. Важное понятие, чтобы Господь был с нами. Самое важное, приложить все усилия, чтобы Господь был с нами. Когда в Кане Галилейской был брак, то какие-то очень умные люди, они позвали Иисуса Христа, догадались позвать Иисуса Христа. Друзья, они, может быть, не планировали, что Он совершит чудо, потому что Господь до этого чудес еще никаких не совершал. Мы видим, друзья, что когда Христос впоследствии приходил куда-то, Его окружала толпа людей всегда. Но в Кане Галилейской этого не видим. В Кане Галилейской Христос был как один из самых простых гостей. Почему? Он еще не прославился чудесами своими, о нем еще никто ничего не знал. Какие мотивы были у человека пригласить Христа на свой брак, мы не знаем. Но это было его очень хорошее решение. Он пригласил, и в этом браке, мы знаем, случилась проблема. Не хватило угощения. Я думаю, что каждый жених и каждая невеста переживают, чтобы все было хватило. Я уверен, что даже сейчас мы переживаем, наготовлено ли нам достаточно, чтобы нам всех накормить, да? И если вдруг чего-то не хватит, это же какое бедствие? Какое бедствие? Брак один раз в жизни. И вот в этом местности и вдруг не хватает основного угощения на этом браке. Друзья, все пропало, все плохо, уныние, печаль, если бы не Христос. Но Христос был в этом месте, Христос находился здесь, и вся проблема решилась. Все исправилось, и все стали довольны, и стало лучше, чем до того, как возникла проблема. Недавно, вот мы сейчас были на курсах в Апшеронске, и вечером сидели с братьями-преподавателями, и возник один вопрос, касающийся воспитания некоторых частей нашей области, нашего Краснодарского края. Там были проблемы определенные в этой местности. И вот мы с братьями рассуждали. И вы знаете, рассуждая об этих проблемах в этой местности, сердце стало унывать. И мы стали придумывать, что же нам сделать, чтобы эти проблемы решить. Один брат говорит, давайте вот это сделаем. Другой, давай вот эти. И мы порассуждали, мы потратили на это 2 часа, рассуждая о тех проблемах, которые постигли эту местность. И 2 часа мы составили списки предложений, как решить эти проблемы. Друзья, и уже был час ночи, завтра рано вставать на курсы, 8 часов надо быть уже в доме молитвы. И один брат говорит, давайте уже отдыхать. А второй, один брат говорит, знаете, мне так понравилась его фраза, он говорит, братья, давайте Богу помолимся. Давайте все эти проблемы расскажем Богу. Потому что если мы сейчас все напланировали, друзья, но Господь будет не с нами, все это же напрасно. Это все же не придет никаким результатом. Давайте Богу помолимся. А все уже так спать хотели, но его вот эта трогательная речь так нас всех коснулась, что мы все, там много человек было, стали на колени, каждый помолился. И действительно, когда я стал на коленях, я думал, а вот действительно, ведь Господу достаточно немного сделать, и вся проблема решится. И Соломон говорит, если Господь этого не сделает, то все остальное напрасно. Все остальное не нужно. Можно прилагать массу усилий, массу переживаний. Но, друзья, намного лучше переживать о том, чтобы с нами был Господь. Я хотел задать вопрос нам всем и Мише. Миша, а как ты считаешь, кто должен в семье больше переживать о том, чтобы в семье был Господь? Муж. Друзья, вот это прямая обязанность мужа. Муж называется священником в доме своем. Друзья, задача мужа, чтобы он заботился, чтобы в его доме Господь был. Задача мужа, чтобы он заботился, чтобы и дети его, и жена его были в присутствии Божьем. Задача мужа быть представителем семьи пред Богом. Очень многие мужья эту задачу не выполняют. Очень многие мужья относятся к этой своей важнейшей роли в семейной жизни не очень ответственно. А потом они говорят, почему в семье проблемы? Почему же неустройство? Почему жена там, может быть, ворчит? Почему дети непослушные? Как решить эту проблему? Пресвитеру, побеседуй с моей женой, руководителю подростков, побеседуй с моими подростками, наставь их на путь истины. Воспитали тут не пойми кого. И вот муж переживает. Позаботьте, чтобы Господь был в твоей семье. Позаботьте об этом. Сделай так, чтобы присутствие Божие. Сделай так, чтобы твои на собрании были. Чтобы твои Библию читали. Друзья, знаю, вот Юра Свириченко сейчас на курсах свидетельство сказал, мне очень дорого оно было. Братья говорят, там, ну, многие братья молодые на первый курс приехали. Он о посте говорил о молитве, говорил о посещении собрания. И некоторые братья говорят, Юра, ну мы же работаем, жара, мы на крыше находимся. Как это все возможно? Он говорит, братья, я тоже работаю. Я работаю каждый день, кроме воскресного дня. В некоторые дни, и вот эта фраза, которую я хотел сказать, в некоторые дни я работаю с 8 утра до 11 вечера. Для того, чтобы на следующий день моя семья смогла быть на собрании. Друзья, меня это очень коснулось. Он переживает, что в среду разбор слова. Чтобы в среду разбор слова, его семья должна быть на собрании. А чтобы его семья была на собрании, он должен приехать с работы хотя бы в 5 часов. А чтобы ему с работы приехать в 5 часов и не подвести заказчика, ему нужно во вторник поработать до 10 вечера. Друзья, а кто-то говорит, муж говорит, а у меня нет возможности, я работаю. И вся семья дома сидит, а у нас нет машины, а на такси мне жалко денег платить, а позвонить брату и попросить его, мне не хочется никого беспокоить, и поэтому моя семья дома сидит. А мы очень далеко живем, и поэтому моя семья дома сидит. А потом в этом доме проблемы. А знаете, почему проблемы? Потому что Господа нет рядом. А я слишком рано, поздно лег, и поэтому рано встал, не могу, чтобы с детьми Библию почитать. Пусть жена этим занимается. Друзья, а Господь говорит, Соломон говорит, если не Господь будет рядом, если то все напрасно. Напрасно ты работаешь, напрасно зарабатываешь. Не будет этой песни семейной жизни. Друзья, самое главное, чтобы в нашей семье был Господь. И от этого зависит от мужа. В первую очередь от мужа. Есть благочестивые жены, которые компенсируют недостатки своих мужей, и они обеспечивают, у меня так, например. Вот, друзья, но они обеспечивают, чтобы Бог присутствовал в доме. Но в общем-то, друзья, это задача мужа. Поэтому, Миша, мы еще об этом чуть поговорим, чуть позже. Но твоя задача – обеспечить, чтобы в доме присутствовал Господь. И Соломон об этом говорит, что напрасно все делаете. Если не Господь, то не будет песни. Дальше, друзья, еще один пример хотел привести. Недавно узнал про одного человека. Этот человек, у него брак был на грани развала, неверующий человек. И он решил брак во что бы то ни стало сохранить. И приложил массу усилий, чтобы брак у него сохранился. И брак у него сохранился, и он по этому поводу книгу написал. Называется «Как я сохранил свой брак». Эта книга стала бестселлером. В этой книге он описывает, как надо быть смиряться, как надо заботиться. Он в этой книге пишет, что надо вот снисходить друг к другу и сохранить свой брак. Эта книга разошлась миллионными тиражами по всей Америке. Это американский человек. Ну, буквально месяц назад пришла новость, что этого человека посадили пожизненное заключение за убийство жены. То есть автор книги «Как сохранил я свой брак» сидит в тюрьме за убийство своей жены. И когда его спрашивают, ну как же так получилось, он говорит, это была самооборона. То есть она на него напала. Друзья, напрасно ты все делаешь. Если ты делаешь без Бога, пиши хоть 10 книг, читай хоть всю литературу, общайся с психологами, делай что хочешь. Если не Господь, все напрасно. Все напрасно. Друзья, тоже на курсах услышал такую мысль, мне понравилось. Вот брат Олег Войтухов рассказывал, говорит, вот чтобы построить дом, надо... Нет, Слава Харитонов рассказал, чтобы построить дом, надо, ну, трудно, много усилий приложить. Вот чтобы 4 метра поднять высоту стены или 5 метров, это же очень тяжело, очень много работы. И он говорит, были люди, которые не только строили дом высотой больше, чем 5 метров, но которые для этого даже сами кирпичи себе делали. А высота его, их дома, знаете, какая они хотели построить? До небес. До небес. И он говорит, что двигало этими людьми? Какой мотив двигал людьми, чтобы они хотели трудиться в поте лица с утра до ночи, обжигая кирпичи, собирая глину и строя до небес дом? Зачем все это нужно было? Какой там ответ? Сделать себе имя. Друзья, чтобы сделать себе имя, человек готов на многое. Человек готов ради себя, ради своей славы, он готов на великие подвиги. Но с ними не было Господа. Мы помним, чем дело кончилось, да? Все разрушилось. Друзья, в семейной жизни очень важны мотивы нашей семейной жизни. Когда мы что-то делаем, когда, может быть, очень будет Мише тяжело работать, а Оля, может быть, будет находиться в трудностях, например, из-за, допустим, родов, допустим, или трудностях вот какой-то организации жизни, и кто-то будет говорить, вот я же молодец. Друзья, мотив будет гордость. Вот как я много работаю, как я себе обеспечиваю семью. Мотив гордость будет какой-то. Мотив будет самомнение. Ради этого мотива человек на многое готов, на многие подвиги. Но все Господь разрушит. Если Господь будет с вами, если ваши мотивы будут благоугодны Богу, если вы будете переживать о том, чтобы Господь был с вами, то не напрасно вы будете строить, не напрасно вы будете сторожить. Господь будет с вами, и все будет очень хорошо. Друзья, ну еще несколько мыслей. Если Господь с нами, то нужно строить. И если Господь с нами, то нужно хранить то, что мы строим. Тут написано, что напрасно трудится строящий и напрасно бодрствует страж. Если нет Господа, а если есть Господь, то не напрасно трудится строящий и не напрасно бодрствует страж. То есть строить нужно и бодрствовать нужно. Друзья, и вот я хотел бы, Михаил, тебе эту мысль еще раз отметить, что это задача мужа строить. Вот в России в советское время была такая профессия у женщин – асфальтоукладчица. Ну, вы представляете, ну, помните, да? Как вы считаете, здесь есть что-то неправильное? Друзья, ну не женщине ложить асфальт, не женщине класть кирпичи, тягать раствор, не женщине. Но вот эта безумная идея мира о равенстве мужчины и женщины, она привела к тому, что женщины стали равны с мужчинами, они стали ложить бетон. Как однажды такая история рассказывает, муж приходит домой и говорит, жене, где мои постиранные вещи? Она говорит, у нас равноправие теперь, стирай сам. Он ей говорит, как хорошо, что у нас теперь равноправие. Я все искал, кто же мне поможет пианино-то спустить? Теперь у нас равноправие. Друзья, Бог так усмотрел, что строить нужно мужу, что мужчина должен созидать дом, что он должен тяжелые работы выполнять. В современном мире, друзья, мы видим, как мужчина, он очень смело выглядывает из плеч жены и смотрит, что там происходит, да? Его это положение очень устраивает. И жена идет вперед, жена решает все вопросы, жена хочет быть командиром, и у нее неплохо это получается. Друзья, но это не Божий порядок. Божий порядок, когда строит муж. Христос говорит такие слова. Мудрого строителя, человека, который слушает мои слова и исполняет их, я уподоблю мудрому строителю, который углубился и поставил на основании, на камне дом свой. Михаил, я хотел бы тебе пожелать, чтобы, устраивая свой дом, решая вопросы, с сегодняшнего дня тебе придется решать вопросы. Первый вопрос, где жить? Мы все понимаем, что вам нужно жить в Ейске, это понятно. Но решать все равно тебе. Решать тебе. Друзья, где жить? Как обеспечить семью? Как устроить жизнь таким образом, чтобы все было хорошо? Эти вопросы тебе придется решать. Как их решать? Можно решать на основании своего опыта, которого у тебя нет, и ошибаться. Можно решать на основании советов своих друзей и понять потом, что как Иеровоам потерял 10 колен. Друзья, Иисус Христос говорит, уподоблю мудрого строителя человеку, который исполняет мои заповеди. С течением нескольких лет я убедился в том, что ответ на любой вопрос есть в Священном Писании. На любой вопрос. В книге притч, в других текстах Священного Писания описывается многочисленное количество случаев и даются очень яркие Божьи советы. Михаил, я тебе хочу посоветовать, во-первых, чтобы инициатива строительства вашего семейного дома находилась у тебя. Я хочу Оле посоветовать, чтобы инициатива строительства вашего семейного дома находилась у Миши. Вот. Миша, я тебе очень хочу посоветовать, чтобы, будучи инициативным строителем своего дома, ты не превратился в тирана. А это можно сделать только, избежать вот этого превращения, можно только в том случае, если все твои решения будут согласованы с Господом. Если ты будешь уделять время чтению Священного Писания и изучению его. Если ты будешь важнейшие уроки или важнейшие решения в твоей жизни принимать, основываясь на Божьем ответе. Божий ответ можно из Библии подчеркнуть. Можно через совет братьев, через молитвы и посты. Но когда ты получаешь ответ от Господа, ты действительно построишь крепкий дом. Написано, каждый смотри, как строит. Кто-то строит из сена, соломы, там какой-то глины, а кто-то строит из золотых, драгоценных камней, золота и серебра. Вот как ты будешь строить свой дом? Можно так тяп-ляп, лишь бы не упало, да? А можно построить из серебра, выплавить это серебро. Можно и золото, но золото надо найти сначала. Можно драгоценных камней, но их это очень трудно обрабатывать. Это труд, но ты построишь один раз на многие десятилетия. Рассказывали пример про одну жену. Она сама рассказывает, что она, ну, муж у нее достался такой, знаете, как бы сказать, не лидер, так скажем, не лидер. И у нее было желание его где-то перевоспитать. И даже есть такие наставления, знаете, мама говорит, ты сразу возьми в руки мужа своего, чтобы он знал, кто в доме хозяйка. Вот. И вот однажды, говорит, я, говорит, захожу в его комнату, а он стоит на коленях и молится. И, говорит, у меня не было дерзновения ему больше перечить. И я, говорит, поняла, что этот человек пред Богом. И если я что-то буду делать неправильно, то за него вступится Бог. И она стала на свое место. И семья очень счастлива. Миша, авторитет в семье завоевать силой трудно. Можно завоевать страх, но не авторитет. Авторитет мужа как главы в том, что он принимает ответственные решения, основанные на его совещаниях с Господом. Жене глава муж, а мужу глава Христос. Друзья, жена обращается к мужу, а муж кому обращается? Ко Христу обращается. И если муж не обращается ко Христу, то он сам себе глава. И тогда, друзья, беда в этой семье будет. Это мужу, чтобы ты был инициатором строительства, чтобы ты делал всю самую тяжелую работу в семье по строительству, чтобы ты больше всех переживал за свою семью, больше, чем жена переживала, чтобы ты от Господа получал твердые советы, как правильно поступать в той или иной ситуации. А жене другая, тебе нужно хранить. Потому что вот сделал муж что-то и уехал на работу, пришел, а это потеряно. Может такое быть, да? Муж что-то, может быть, приготовил, сделал хорошо, потрудился, пришел, а все испорчено. Написано в притчах, 31 глава, она наблюдает за хозяйством в доме своем. Наблюдает, чтобы все было хорошо. Вот муж мне сделал, а я буду наблюдать. Притчах 14 глава, глупая жена разрушит дом свой своими руками. Вот глупая жена. Она, у нее есть дом, есть устройство дома, но она его просто разрушила. Просто она его... Вот муж делает, муж старается, муж что-то созидает, а она все разрушает. Друзья, мне удивительно, что Священное Писание, оно так не очень, как бы сказать, толерантно, да? Это глупая жена. Что ты об этом? Глупая жена, разрушила дом. Может, у нее 10 образований, она все равно глупая, потому что дом разрушает свой. Знаю такие семьи, к сожалению, где муж старается, а жена не хранит дом свой. И беда в этом доме. Поэтому твоя задача – созидать дом. Твоя задача – хранить созидаемое. И вместе, как брат сегодня Александр приводил пример про два весла, но вы не слышали этот пример, вот вы там где-то были, вот про два весла, что одно весло и второе весло, и тогда лодочка прямо идет, хорошо. Один созидает, другой хранит, и все движется в очень хорошем направлении. Когда изучаете историю военных действий, то всегда есть, у армии всегда есть два условия победы. Первое. Это полководец, который ведет вперед армию. А второе слово победы – это незаметный человек, который хранит обозы, который фланги подчищает, который вот не дает разбрестись солдатам туда-сюда. То есть вот в тылу работает так, да? Вот два человека обеспечивают победу. Если полководец пошел вперед, все, а там внизу осталось не пойми что. Друзья, этой победы никогда не будет. Очень важно в семейной жизни. Один идет вперед, один двигатель, а второй хранит, поддерживает, помогает. Сотворим ему помощника. Вот это твоя задача. Можно было бы много говорить подробнее, в чем заключается твоя помощь, но думаю, что в вашей жизни Господь обязательно даст эту мудрость, чтобы тебе быть помощницей, а тебе быть строителем. И в этом псалме, заканчивая этот псалом, друзья, а псалом, ты знаешь, заканчивается какими словами, мне очень нравится. Он говорит, они не останутся в стыде. Вот мне это очень нравится текст. Они не останутся в стыде. Вот пройдет годы, пройдет десятилетия, вы посмотрите на свою жизнь. Останетесь ли вы в стыде? Вот бывает, прошли семейная жизнь, человек посмотрел на свою семейную жизнь, и ему стыдно за свою семейную жизнь. За те годы, которые прожиты, ему стыдно. А про этих людей написано, они не останутся в стыде. Не останутся в стыде, у них будет песнь, песнь восхождения. Господь с ними. Они строят и хранят. Но есть еще одно важное условие. Не то, что условие, друзья, а важное сопутствие песни. Это дети. Вот наследие от Господа дети. Друзья, не всем Бог дает детей. Кому-то дает Бог двух детей, а кому-то Бог дает и 15 детей. Недавно смотрел я одну такую видеоролик про семью, у которых 20 детей. И вот из этой семьи уже взрослая дочь журналисту говорит, я выросла в семье, где 20 детей. Мне уже ничего не страшно в этом мире. Но она потом поправилась, говорит, не боюсь ни трудностей, ничего, все есть. Друзья, вот как это понять, дети? Недавно беседовал с одной семьей, они говорят, вы знаете, мы не хотим детей. Вот она, жена, говорит, ну, можно с вами побеседовать? Да, я, говорит, я не хочу детей. У меня, говорит, есть двое детей, мне хватит, мне больше не надо. Что мне сделать, чтобы у нас больше не было детей? Я говорю, а в чем причина вот этого вашего нежелания? Ну, во-первых, она говорит, я не думаю, что у меня столько здоровья. Я говорю, у вас есть проблемы со здоровьем? Ну, пока нет, но думаю, что будут, если будут дети. Я говорю, потом, говорит, у нас дом. Я не думаю, что у нас будет много детей, у нас все вместятся в доме. Потом я не смогу с каждым заниматься. Но она такие примеры приводит. А потом она в конце говорит, и вообще, я бы хотела и о себе позаботиться. И я ей говорю, мне кажется, что вот то, что вы в конце сказали, это самое ключевое. Я не думаю, что может быть песнь в семье, где нет детей. Но я не имею в виду, что где нет детей, потому что их нет Богом усмотрено. Так Бог усмотрел, что нет. Такое бывает. Мы видим счастливые семьи, где Бог усмотрел, что нет детей. Но я знаю точно, друзья, что семьи, где Бог посылает детей, а семьи, которых не хотят, которых убивают, это вообще страшно, или которые делают так, чтобы Бог и не дал их, друзья, эти семьи часто очень страдают. Они даже сами не понимают, почему. В их жизни происходит какая-то такая надлом. Я, как пресвитер церкви, не очень много беседовал с такими людьми, но несколько бесед мне очень запомнилось, когда одна сестра плакала навзрыд, говоря, что я в своей жизни не принимала всех детей. Она многодетная мать, но она плакала навзрыд, говоря, как я жалею, что у меня нет больше детей. Она плакала. У нее не было песни, у нее был вопль. Друзья, таких примеров в моей жизни несколько, когда человек, уже будучи в старости, одна сестра, будучи в старости, она плакала и каялась, что в свое время она не родила одного ребенка. Или двух даже. Друзья, это награда от Господа дети. Современный мир, друзья, воспитывает нас в том состоянии, что нам дети только помеха. Современный мир воспитывает нас, понимаете, чтобы нам о себе позаботиться. Что нужно попутешествовать, нужно получше одеваться, нужно получше машину себе. А дети всему этому мешают. Но, друзья, в семье, о которой говорит Соломон, в доме, о котором говорит Соломон, в доме, где идет песнь, в этом доме, друзья, там дети. И пока в доме детский смех, от игрушек некуда деться, вы на свете счастливее всех, берегите, пожалуйста, детство. Так когда-то сказал Эдуард Осадов. Поэтому, друзья, чтобы нам не постыдиться, чтобы пройдет жизнь, пройдут годы, а это пройдет очень быстро, вы и оглянуться не успеете, как вам будет уже по 90. И вы посмотрите на свою жизнь, и вы скажете, а нам не стыдно. Вот за тот дом, который мы построили, нам не стыдно. Я был в Салтыковке, и курсы там были, и я любил, там было 2 часа свободного времени, я любил выходить и идти километра 3 просто пешком через поселок, погулять, свежим воздухом подышать. И вот там были дома, красивые дома. И я всегда проходил мимо одного дома, за который мне было стыдно. То есть я его не строил, я в нем не жил, но мне было за него стыдно. Это было какое-то просто... Вот избушка на курьих ножках по сравнению с этим домом просто шедевр какой-то, понимаете? Человек не, построил не пойми что. Одно окно здесь, другое здесь. Тут прилеплен дом. Большой здоровенный дом, мимо которого просто не хотелось проходить. И я не думаю, что этот человек был горд за свое строение. Ему было стыдно. Вот построил, живут. Живут. А где? Ну, надо же жить как-то, да? Где-то же, не на улицу не пойдешь, живут. И я представляю, дети со школы идут, и вот своему другу говорит, друг говорит, а где ты живешь? Да потом покажу, иди своей дорогой, иди. Я тебе потом покажу. И сам, чтобы никто не видел в эту калиточку, чтобы никто не заподозрил, что я здесь живу. Друзья, недавно тоже был в одном месте, говорю, мальчику одному говорю, слушай, как ты живешь? Да вот так. Я говорю, ну, пригласи меня к себе в гости, я посмотрю. Да у нас не получается, не получается. И я несколько раз ему намекал таким прямым текстом, пригласи меня к себе в гости. Ни в коем, не идет. Потом спрашиваю братьев, что за причина? А он говорит, да к ним в дом стыдно зайти. Стыдно зайти. Грязно очень. Все так вот не устроено. И поэтому дети стесняются приглашать себе. Друзья, вот чтобы ваш дом не был стыдным, чтобы ваша семейная жизнь была в славе, чтобы Бог был с вами, чтобы и соседи со стороны говорили, и родственники ваши говорили, и в церкви говорили, вот дом, который построил Миша. Это дом не стыдный. Я не имею в виду дом профизический. В первую очередь, конечно, я имею дом вашей духовной жизни. И чтобы ваша жизнь, она была песней. Вот такое наставление по отношению к вам. Принимаете? Желание принимаете? Теперь я попросил бы вас встать, двоих. И прежде чем мы совершим молитву благословения, я хотел бы задать вопросы. Братья, для меня, братья и сестры, это не формальность. Эти вопросы, когда я пишу в своей тетрадочке каждый раз перед браком, у меня самого сердце замирает, потому что мне самому становится как-то трепетно очень. И вы тоже отнеситесь к этим вопросам неформально. Вы эти ответы, которые сейчас будете давать, вы даете перед лицом своих родителей. Вы эти ответы даете перед лицом церкви. Эти ответы вы даете перед лицом самого Бога. Я бы хотел спросить сначала Олю. Оля, согласна ли ты выйти замуж за Михаила? Обещаешь ли ты быть ему верной женой, любить его, заботиться о нем в болезни и здравии, в горестях и печалях и радостях? Смерть одна только да разлучит вас. Обещаешь ли ты помогать мужу в деле служения, быть послушной ему и устраивать дом свой согласно учению Господа нашего Иисуса Христа? Хорошо. Миша, согласен ли ты взять в жены Олю? Обещаешь ли ты быть ей верным мужем, любить ее, заботиться о ней, какие бы дни ни постигли вас, в здоровье и болезни, в богатстве и нищете, смерть одна только да разлучит вас? Обещаешь ли ты быть священником в доме своем, переживать и о физическом, и о духовном здоровье жены своей и детей своих, и устраивать дом свой согласно учению Господа нашего Иисуса Христа? Обещаете. Ваше обещание слышали ваши родители, которые вас вырастили и воспитали. Ваше обещание слышала церковь, не только ейская, но и приезжие. Ваше обещание слышал Бог. Да благословит вас Бог в вашем желании. И мы, чтобы закрепить ваше желание, и чтобы объявить вас мужем и женой перед Господом, мы совершим молитву благословения. До этого все встанут. Вы склоните колени. Помолятся сначала родители невесты, мама и папа, потом родители жениха, мама и папа, а потом помолятся невеста и жених.